Уважаемые братья и сестры, мы с удовольствием в нашем эфире вновь слышим настоятеля храма святого праведного Прокопия Устюжского, села Кунарское, протоиерея Романа Горового. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, помощью Божией, Бог благословит. Я хотел бы начать сегодняшний эфир с поздравлением всех работников радио, с лишним днем радио всероссийским. Очень радостно, что у нас есть своя православная среда, где мы можем услышать доброе слово, где мы можем услышать о Христе, о вере. И очень радостно, что у нас есть много направлений в радио, и есть в том числе и направление, которое вот делает нас ближе к Богу. Большое вам спасибо, благословение Божие, и пусть дальше это поприще процветает и умножается.
Спасибо, Господи, батюшка. Я хочу сказать, что на радио «Воскресенье» работает много женщин. И хотела, батюшка, у вас спросить, как в вашем храме прошел день жен-мироносец, неделя жен-мироносец, и как вы этот праздник вообще видите, мыслите? Мне кажется, он немного недооценен, либо мы еще не научились его праздновать.
Ну, в большинстве случаев у нас к неделе жен-мироносец относится как, ну, мне кажется, больше как к 8 марта. То есть и у очень многих людей он узко заканчивается воскресеньем жен-мироносец. И как бы в большинстве своем забывают о том, что это действительно неделя, то есть с воскресенья по субботу. Поэтому в воскресенье, если еще кто-то женщин поздравляет с недели жен-мироносец, то чем дальше от воскресенья, тем реже об этом вспоминается. Но это как мышление о том, что вот это действительно неделя вот торжества именно поздравлений и уважения, и принесения радости тем, кто рядом с нами находится, оно вот как-то еще не утвердилось в сознании. Вот у нас празднуется традиционно, я стараюсь к этому дню найти возможность приобретения цветочков, и когда женщины с храма возвращаются с цветочками, как вот с вербой, вот, то есть радостные, довольные, они действительно как несущий вот этот заряд праздника к себе домой. Вот, ну, у нас вот, в принципе, приход небольшой, сельский, мы можем себе такое позволить. Поэтому из года в год вот всех, кто женщин, которые находятся в храме, в этот день мы поздравляем таким вот образом. Вот, вообще, жен-мироносец, как благовестниц первых воскресения Христова, как тех, кто в дальнейшем положил жизнь на проповедь Христова воскресения, мы видим рядом с собой. Мы видим матерей, которые молятся о своих детях. Мы видим тех, кто благословляет детей, которые уходят на фронт, уходят просто вот даже в школу, когда вот сопереживают именно вот величайшей материнской молитвой о своих детях. Мы видим тех женщин, которые пронесли действительно вот нижайший поклон всем тем, кто пронес веру через лихолетие безбожие. Ведь церковь фактически была вынесена на руках женщин. Были времена там хрущевского гонения, когда у нас мужчин, которые вот могут благовествовать веру, фактически не осталось. То есть они буквально были уничтожены. Даже священников не было вот на всю Свердловскую область. Там, может, 1, 2, 3 было священника и так далее. То есть вера, она была вынесена бабушками, которые ничего уже не боялись, а просто шли и раздавали яички крашеные. И школьники прибегали домой и говорили: а что такое Пасха? Вот нам бабушка яйцо дала. И уже у человека вот от этого вот, ну, как бы приобретения вот этой радости уже возникал интерес. Интерес, что не все так просто. Были те, кто крестил, благословлял, крестили бабушки погружением. Сколько у нас в 90-е годы потом докрещивались или перекрещивались, погруженных до сих пор даже встречают. Вот как раз именно познание веры женщины брали на себя вот этот вот труд передачи веры. Когда вшивали крестики, когда там человек уходил или уезжал куда-то далеко, на те же партстройки и так далее, чтобы Господь сохранил. Вот этой верой была сохранена церковь, и фактически мы сами вами видим в истории нашего государства, как подобно Фениксу, сгоревшему, воскрешается из пепла в 90-е годы наша православная церковь. И мы сейчас уже через 30 лет можем смело сказать, что вот у нас поднялись храмы, у нас есть епископы, священники, у нас есть возможность молиться Богу, есть возможность изучать свою веру, богословы появились. И 30 лет назад этого ничего не было, и все возрождалось вот по вере наших женщин, которым низкий поклон, почет. И еще раз, и много раз не постыжусь, скорее напомню, что сильнее материнской молитвы в этом мире вообще ничего нет. Ни один человек за другого не может помолиться так, как может помолиться мама о своем ребенке. Даже сильнее патриарха о другом человеке может помолиться только мама патриарха о нем. Мы даже об этом иной раз не задумываемся. Если вдруг у кого-то что-то случается, когда необходима молитвенная помощь ребенку, мама, не забывайте об этом. Сильнее вас в этом мире никто не сможет сказать: «Господи, помоги», «Господи, благослови», «Сохрани, Господи». Никто, кроме вас, этого искренне, сильнее не сможет перед Богом сказать. Поэтому поздравляю всех женщин с праздником недели жен мироносец. И пусть Господь даст мудрости, терпения и в нужный час искренней молитвы за тех, кто вам дорог.
Ну да, батюшка, учитывая то, что у нас накануне, вот только эта неделя закончилась, да, и сегодня, 7 мая, у нас уже неделя о расслабленном. И тоже, наверное, какая-то заставляющая нас задуматься о многом.
В неделю расслабленном мы вспоминаем момент, когда принесли на одре расслабленного и опустили через крышу пред Господом для того, чтобы Господь его исцелил. И Господь расслабленного этого исцеляет. Здесь мы с вами прекрасно видим ту веру людей, которые были друзьями этого расслабленного, родственниками, возможно, вот, которые знали, что если пред Богом они принесут того, кто им дорог, будет чудо. Мы иногда с вами ждем чуда ради веры. Ну, то есть, сколько раз слышишь, вот если Богу угодно, то будет так. Если Господь благословит, то будет это. Но мы иной раз забываем о том, что чудо, оно происходит не для веры, а чудо происходит от веры. Когда человек с искренним сердцем обращается к Богу, и сердце настолько раскрыто к Богу, что Господь, видя его любовь, имеет возможность участия в его жизни, то это чудо случается непосредственно для данного человека. Когда человек ходит и просто вот ищет чудес или каких-то знамений, они не совершаются. Мы помним, когда Господь пришел в то место, где он вырос, евангелисты пишут о том, что многих чудес не совершил по невежеству их. Почему? Потому что говорили: ну, разве не он среди нас вырос, да? И веры во Христа как Бога не было. Поэтому чудеса не состоялись для тех людей, которые вот по своему жестокосердию и маловерию приступали к Богу. Иногда очень человек волнуется, боится, но при этом искренне надеется на Бога, раскрывая перед ним все свое естество, и потом наблюдает, как жизнь его меняет. Мы ведь именно поэтому содроганием видим, когда вот случается у нас какое-то горе, да, то есть мы всем трепетом души начинаем молиться, и жизнь потихоньку изменяется. не потому, что в другие моменты рядом с нами нет Бога. Бог рядом с нами есть всегда. Просто участие в нашей жизни, оно появляется лишь тогда, когда мы максимально способны Ему довериться, максимально способны Ему открыться, максимально способны свою жизнь направить именно так, как Богу угодно, чтобы она изменилась в лучшую сторону. Это происходит по той причине, что Бог есть абсолютная любовь, и она не бывает насильной. А наше расположение к Богу искренне позволяет Богу принять участие в нашей жизни. Так же, как и расположение веры людей по отношению к расслабленным позволили Богу на примере расслабленного показать тем любовь, исцеление и прощение грехов.
Вот интересно, батюшка, это же были его не родственники, а друзья?
Ну, друзья, да, там друзья были написаны. Я говорю, возможно, родственники, потому что вот я в деревне живу, у нас тут каждый двор друг другу и друг, и родственник. Вот, там же он на селе находился тоже, Господь. Это не меняет сути отношения именно этих людей к тому, кого они принесли.
Просто, батюшка, думаешь о том, что настоящая дружба существует?
Это не это бесспорно. Даже возьмем ситуацию, в течение месяца мы вспоминали Гагарина, да, перед Гагарином же летал его друг, который разбился. И тогда другу предложили, говорит, откажись. Он говорит, так подменным будет мой друг Гагарин. И хоть и был вот этот проект еще очень сырой, и в конечном итоге перед Гагарином, получается, вот его друг разбился, потому что парашюты не выскочили и так далее. То есть много недоработок было. И в конечном итоге мы видим, что все-таки сейчас мы празднуем, что Гагарин вышел в космос первый. Благодаря чему? Благодаря тому, что вот друг это позволил, да, можно сказать, в своей жизни. И таких примеров у нас в истории, наверное, тысячи, если искать, когда один человек, его даже не вспоминают, но он тем самым своей дружбой зажигает великие звезды в истории даже всего человечества. Вчера у нас Георгия Победоносца был, у Юрия Гагарина день ангела был, поэтому так вот он мне вспомнился вот этот момент, когда дружба позволила человеку все-таки выйти уже на доработанном корабле и совершить великий подвиг. А по сути дела, если бы его друг струсил и там заболел там или еще что-то, то Гагарин бы, может быть, не состоялся как герой. Иногда героями людей делает дружба и вера в друг друга.
Ну вот и 6 мая мы молились все друг о друге, можно сказать, да, ведь, батюшка, вот этот молебен о победе всероссийский.
Молебен о победе, о том, чтобы Господь дал победу, как я понимаю, он не просто потому, что в этот день празднуется Георгий Победоносец, покровитель воинств. Но еще я в проповеди вспоминал, что у нас Пасха в 1945 году, она была в день Георгия Победоносца. И для верующих людей это величайшее вот такое событие, когда знали, что победа уже, что будут подписаны документы, вот они через 3 дня и были подписаны, уже официально была победа объявлена. Но когда Пасха совпала, и люди плакали, понимая, насколько милость Божия каждому из нас, ну и из них, наших прадедов, была ниспослана. И вот в этот день, совершая молебен, мы приобщались вот именно тем воодушевленным чувствам, слезам, которые люди проливали, получив эту победу. Мы сегодня просим. Прошло время, и вот этот вот темный, можно сказать, момент, он вернулся к нам. Сейчас надо вот всем миром надеяться, молиться и верить. Господь даст помощь. Если хотите, я могу вам зачитать стих, который я написал к 9 мая. Может быть, как-то это воодушевит наших слушателей.
Конечно, батюшка, мы сами хотели у вас узнать, как вы намереваетесь встречать этот праздник в селе, в храме. И, конечно, написанный вами стих, это будет очень здорово послушать.
Уж 3-е идет столетие, началом из войн, болезней и бед. Уж третье идет столетие, когда Россия кровью удобрит свой хлеб. Уж начало третьего века, когда с запада летит воронье. Дай, Господи, мудрости крепко за землю стоять за свое. Ведь мы, воины нового века, идем по дороге отцов. Пройдя, нет сомнения, ступая шаг в шаг по дороге дедов, мы лица победой умоем в столицах России врагов. Вот такое маленькое стихотворение.
Батюшка, а что вас вдохновило на это стихотворение? Какие-то воспоминания о своих родственниках или вообще вся ситуация, или вот предчувствие победы?
Дело в том, что сейчас в школах очень много проходит различных мероприятий, связанных с 9 мая. На некоторых мероприятиях дети приносят портреты дедов, прадедов. И вспоминая историю своей семьи, я вот помню, что у меня дедушка, он ветеран Великой Отечественной войны, прадедушка воевал в Первую, и у него 2 Георгия было. Дедушка у меня имел 2 ранения, был связистом 44-го года, в артиллерии служил. У него ранение одно за Крым, поэтому Крым наш. Вот, я в это искренне верю. И для нашей семьи вот эти моменты, они вот просто неоспоримы. Ну, потому что действительно, помня историю своей семьи, мы осознаем величие истории нашего государства, сравнивая. Но действительно, смотрите, 3 века подряд в начале каждого столетия у нас войны, болезни и различные невзгоды. И вот как-то вот это вот сравнение, просто историческое, оно вот сложилось в такое стихотворение. Может, пусть и не профессиональное, но я от души его написал, как мог.
А вот как все-таки вот мы то, о чем с вами поговорили, о женщинах, о белых платочках, о сохранении веры, о друзьях, которые за тебя могут положить жизнь, и о святом Георгии, которому мы молимся о даровании победы, и сейчас 9 мая, послезавтра, и как православие, его праздники, его святые с жизнью страны просто все так переплетено, это фактически это наша жизнь. Православие – это наша жизнь.
Взять победу. Если мы будем задумываться, то именно на алтарь победы у нас в стране принесена была жертва всех, и воинов, и друзей, когда друг другу закрывали спины, прикрывали друг друга в бою. И вот эта вот боевая дружба, да, когда люди вместе проходили на фронте, и кто-то доходил до конца, и живыми потом встречались, радовались. Вот. Кому-то приходилось своих друзей хоронить. Иногда тех друзей, которые в жизни его спасли. И вспомним, давайте, про женщин-тружениц тыла, когда не только урожай собирали там технически, но и каждое зернышко потом в поле выбирали, когда уходили, работали, и фактически все, что получали, отправляли на фронт, когда и вязали, и ткали, и все это было ради общей победы, и голодали, и впроголодь жили, лишь бы вот этот кусок отправить тому солдату, который идет в наступление. Мы с вами получаем великую победу. Победу, мне кажется, не человеческих усилий и величайшей человеческой любви по отношению к родине, к родным, близким, и к Богу, потому что среди воюющих были верующие, которые с именем Божиим шли на эту войну. Я могу из своей семьи рассказать, что прабабушка и прадедушка у меня венчаны, и молитва прабабушки, она до сих пор является примером для всей нашей семьи. Вот, может быть, благодаря ее молитвам среди нашего рода Господь дал и мне стать священником. То есть мы иногда думаем, что мы помолились, и это осталось незаметно. Как бывает, человек неверующий говорит, потрясает воздух. Нет, ни одна молитва, ни одна слеза, ни один вздох молитвенный пред Богом. Даже простые слова «Господи, помилуй», они никогда пред Богом не пройдут бесследно. И все равно для человека это будет иметь определенные духовные последствия. И также, когда человек молится о своем роде, может быть, он даже и не видит последствий. Ну, моя прабабушка даже и не знала, что я рожусь. Но, тем не менее, вот для меня, вот эти, когда я рос, в этих примерах, вот прадед воевал, дедушка воевал, вот молились, все пришли, все вот именно благодаря вере, спасение было и для того, и для другого, и третьего. И когда вот в этом живешь, изменяются многое мировосприятие. И уже с детства изменяет. И потом наступает момент, когда ты понимаешь, что хочешь служить Богу. Служить Богу, который через многие поколения принес то, что у тебя есть, твоих родных, близких. Поэтому, если вдруг кто-то молится и думает, что вот у меня вокруг все плохо, это неправильно. Бывают испытания. Моя прабабушка жила в коммунистическое время, и за веру ее угнетали ее. Куда уже хуже. Вот, но, тем не менее, сейчас, слава Богу, раба Божия Александра видит, как полностью все в роду крещенные, в храм ходим, молимся. Очень, я думаю, ей радостно это. Я искренне верю, что Господь вот ее душу принял в райское селение, потому что ну, человек, молящийся в тяжелое для веры время, он ну, фактически берет на себя момент мученичества просто за исповедание себя верующим. И вот размышления как раз вот на тему твоих родственников и привели к рождению вот, ну, такого небольшого стиха.
Да, батюшка, очень важные для нас всех слова о том, что ни одно воздыхание, обращенное к Богу, не исчезает бесследно. Спаси, Господи, не знаю, такое настроение немножко сложное, да, и радостное, и чуть-чуть печальное, это потому что праздник со слезами на глазах грядет.
Это особый праздник, потому что этот праздник мы уже в большинстве своем осознаем, что нам очень хочется быть соучастниками победы с осознанием, что вот 9-го мы с вами отпразднуем победу, 10-го будет мир. Нам всем очень хочется именно соучастия к миру и торжеству, так как это уже касается семей, ну, довольно-таки многих семей уже касается. И я всем желаю, чтобы вот это вот желание, совмещенное с молитвой, нас все-таки привело к этому ощущению торжества и ощущению дальнейшего мира. Вот пусть Господь нас благословит как можно более быстрому подходу того времени, когда будет победа, торжество и умиротворение. Вот я желаю тем именно это. Христос воскрес!
Воистину воскрес, батюшка! Спасибо.
Ну,